вечер, дорогие друзья. Приятно видеть сегодня вас снова. Я жду секундочку, чтобы переключилась иллюстрации. Некоторые люди задают вопросы, но задают их не в письменном виде, а в устном виде. И я им отвечаю потом, задерживаясь после. Хотелось, чтобы вы действительно записали вопросы, тогда я их буду отвечать для всех. Потому что много из этих вопросов могут послужить для благословения других, которые, возможно, стесняются задать вопросы. Так что не стесняйтесь, пишите. Мы не будем вашего имени называть, кто задал вопрос. Просто в общем будем отвечать на ваши вопросы. Я хотел бы сам начать с вопроса. Кто из вас любит математику, алгебру, цифры? А кто любил в школе? Все показывают, не любят. Но, надеюсь, некоторые хоть любят. Математика очень интересная вещь. Я очень любил все слои математики, тригонометрию, геометрию, алгебру. Математика очень красива. Вы слышали о цифровых палиндромах? Много кто занимается этим, обращает внимание, что это неспроста. Здесь особый дизайн, здесь особое вложено что-то в эти цифры. Это вплоть загадочно, как это все красиво выстроено. И поэтому с древних времен люди не просто интересовались, а они были в восхищении от цифр. Даже существовала древняя наука, которая называлась гематрия. Люди изучали цифры и пытались ими объяснить настоящее и будущее. Сегодня люди смотрят на особые даты. В прошлом году, 11 ноября 2011 года, 11-11-11, в Китае, например, это был самый популярный день свадьбы. Два года назад, 10 октября 2010 года, это был особый день труда. Надеюсь, никто не ходит в казино, не играет ни в какие бандиты и так далее, но когда выпадает три семерки, это должно что быть? Выигрыш, большой выигрыш. Даже в нашей церкви, обратите внимание, интересно было, когда в 2007 году молодые люди подготовили 10 дней молитвы, чтобы они закончились именно в субботу 7 июля 2007 года. Вроде что-то особенное произойдет, потому что происходит совпадение цифр. Многие люди ждут 12 декабря 2012 года. Ждут что-то особенное. Единственное, что произойдет, это начнется 12 дней до Рождества. В английской традиции у них есть особенное 12 days of Christmas, правда? Вот. Люди ждут чего-то особенного, когда происходит совпадение земных цифр. Много людей живут в ожидании, возможно, что-то действительно произойдет, потому что майя предсказали 21 декабря 2012 года все закончится. Можно ли доверять людским цифрам? Можно ли доверять вот этим попыткам что-то предсказать именно по формулам и по цифрам? Мы начали с вами два вечера назад с рассмотрения зоопарка Земли, помните? Мы посмотрели на разные символы, посмотрели, как в книге Даниила вот эти символы не просто совпадают, они параллельно показывают историю. Я хочу, чтобы вы особенно обратили внимание на символы, так как через пару вечеров мы будем с вами двигаться в книгу Откровения. И в книге Откровения практически все символически. Хотя иногда люди пытаются вот эти символы как-то буквально объяснить. Вчера вечером мы с вами рассмотрели драматургию святилища. Те, кто были вчера вечером, мне кажется, поняли полностью все о святилище, правда? Можете представить, еврейский народ каждый год повторял вот эту драму, вот этот спектакль, который им рассказывал план о спасении. Я хотел бы немножко так быстренько пройтись. Детский садик – это была то, внешняя жертва необходима за грех. Это было примитивное, элементарное учение. Вот. Начальная школа – это было то, что структура ведет и указывает ко Христу. Средняя школа – это то, что сегодня мы можем жить оправданными, освященными и прославленной жизнью. Если вот так сравнивать с вот этими слоями образования, Уже высшая школа указывает на то, что даже календарь еврейского народа указывал на карту плана спасения. И вчера, заканчивая, я вам дал намек, который очень важен. Структура храма, структура служения в храме помогает понять даже книгу Откровения. Я попросил сегодня, чтобы принесли на сцену минору. Я не знаю, все ли знакомы с минорой, со светильником. Но вот этот паттерн, вот эта именно структура, она поможет вам понять книгу Откровения. Кстати, не только книга Откровения, большинство книг в Библии именно по этой структуре сформированы. Я хотел бы вам познакомить с таким термином – хиазм. Возможно, никто его раньше не слышал, я сам его раньше не слышал, пока не пошел в семинарию. Хиазм происходит от греческого слова «кай», буква «х» по-нашему, ну, очень похоже. Смысл в том, что параллели не просто как мы рисуем параллели, а параллели строятся по-другому. Параллели фокусируются на центр. Посмотрите вот именно здесь. Что будет параллелью? Обратите внимание, первое и последнее, правда? Второе и предпоследнее, третье. Видите вот этот параллелизм? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту формулу. Она очень важна. Этот параллелизм подчеркивает что? Что самым главным в этом параллелизме является? Серединка, центр, правильно. Это параллелизм, который дает весь фокус на центр. Чтобы понять все, именно центр важен. И обратите внимание, когда мы будем рассматривать книгу Откровения, дам вам такой пример. Книга Откровения начинается из семи церквей в начале, заканчивается Новым Иерусалимом. Все обещания, данные семи церквям, они не исполняются в это же время. Угадайте, где они исполняются? В Новом Иерусалиме. Все обещания, данные семи церквям, исполняются в Новом Иерусалиме. Чтобы понять книгу Откровения, чтобы понять книгу и пророчеств, это очень важно. Есть пятикнижье Моисеева, известное под названием Тора. Пять книг. Центральная книга – это книга Левитов. Она является центральной, указывая на важность этой книги. В книге Левитов записан код святости. И центральной главой книги Левитов является 16 глава книги Левит. Тот, кто изучал Библию, знает, о чем эта глава. Вся глава описывает служение дня очищения, судного дня, дня искупления. Центральной частью Торы является глава, которая рассказывает о судном дне, Йом-Кипур. Спроста ли это? Совпадение ли это? Или здесь есть особый Божий замысел, что центральной частью Торы является день искупления, день очищения святилища. Интересно, что в этот день два вида животных должны были быть закланы. Во все остальные дни приносились в жертву разные животные. Но именно в судный день, после того, как священник заколол быка за себя и свою семью, за грехи, приводились два вида животных. Один – это овен, и потом два козла. Один заколался, второй оставался в живых, и он был козлом отпущения. Но заколались именно два козла. Два вида животных. Овен и козел. И вы представьте, если вы жили бы в Израиле. С маленького детства, каждый год, вы знаете, что в судный день будут заколать каких животных? Овен и козел. Овен и козел. Постоянно. То есть, если вы увидите двух животных, овна и козла, что вам должно прийти в голову? Судный день. День очищения святилища. Даниил, который видел всех вот этих зверей, ему было объяснено, что эти звери – это разные царства. Два года спустя он видит особенное видение, в 8 главе записывает. И в этом видении он видит двух животных. Он видит овна и видит козла. Будучи иудеем, будучи евреем, что ему сразу приходит в голову? Судный день. Понимаете, когда люди иногда критикуют, да нет никакого судного дня в Даниила 8 главе. Они просто не понимают типологии святилища. Зная, на что указывают вот эти символы, сразу должны согласиться, что 8 глава Даниила представляет нам именно судный день, очищение святилища. Ему дано объяснение, что Авен, который ты видел, это Персидская империя. И он будет скакать и двигаться на север, на запад и на юг. Но потом с запада против него пойдет козел. И ему было объяснено, что это именно Греция против Персии. Читаем в 21 стихе. «А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь». Мы говорили уже с вами об Александре Македонском, который молниеносно двигался именно с запада на восток. Он покорил все те государства, покорил Персию. Мы с вами рассматривали 2 вечера назад эти параллели, помните? Золотая голова, серебряные груди, бронзовые бедра, железные ноги и потом смешанные стопы, именно пальцы. И мы смотрели на этих животных, и смотрели на малый рог. Мы смотрели даже с вами вкратце на Даниила 11 главу. Мне попал вопрос, буду ли я в деталях объяснять 11 главу. Немножко позже, вместе с книгой Откровения. Почему я здесь останавливаюсь? Потому что многие люди пытаются объяснить вот этот малый рог как Антиох Эпифан. Вы слышали эти объяснения? Антиох Эпифан. Дело в том, что это не входит именно в последовательность событий. Потому что Антиох Эпифан существовал до Римской империи. Как Антиох Эпифан может вместиться в раздробленные ноги, понимаете, именно в пальцы, которые уже после Римской империи. Это невозможно как-то объяснять пророчество. Мы должны посмотреть именно на параллели, которые существуют. Даниила 8 глава тоже строится по этим параллелям. Авен – это Медоперсия, Александр Македонский и 4 царства греков – это Леопард. И далее Малый Рог на северо-западе отнял ежедневную жертву, поверг истину и попрал святилище в 8 главе. Я не буду вникать в детали, желаю, чтобы вы сами почитали эти главы и разобрались немножко больше, завтра мы будем продолжать, но я хотел бы обратить внимание именно на это видение. Даниил знает и прекрасно понимает, что храм разрушен. И у него лелеется надежда, что когда-то храм будет восстановлен. И когда он видит вот это видение, он спрашивает, насколько это будет продлиться. И ему дается ответ – на 2300 вечеров и утр. Но это, возможно, не звучит так критически для вас. Но давайте зададим вопрос, что это значило для Даниила? Даниил изучал пророков до него. И он знал, что в пророчестве день стоит символически за год. Ему был послан ангел, чтобы объяснил. Гавриил, объясни ему это видение. И сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. То есть, обратите внимание, это видение относится к концу времени, это видение о святилище, и это видение имеет в виду символическое время. Пророк, современник Даниила, но немножко старше его поколением, писал, день за год я определил тебе. Пророчески, за каждый день это был реальный, настоящий год. Мы изучали символы, помните? Это буквальные звери, буквальная женщина, буквальная или символическая? Символическая. Поэтому вот эти дни тоже являются символическими. 2300 вечеров и утр – это не просто вот реальные дни, а это символические, пророческие годы. Поэтому мы рассматриваем события или период времени – 2300 нормальных мировых лет. Понимаете, почему теперь Даниил был настолько разочарован? Молодым парнем он был забран из дома в плен вавилонянами. Он читал пророка Иеремию, и он знал, что согласно пророчеству это пленение не должно продолжаться более 70 лет. И сейчас почти на исполнение этих 70 лет он молится, просит, чтобы Бог дал ему понять. И Бог говорит, знаешь что? Еще 2300 лет, и святилище очистится. Представьте, если бы вы были в пленении, и вы ожидаете, что завтра, послезавтра вы уже можете идти домой. А вам приходит весточка, что еще надо ждать 2300 лет. Представляете разочарование? Я не знаю, я в пленении не был, служил в армии. Мы до дембеля дни считали. Если бы мне кто-то сказал за неделю до дембеля, что мне придется хотя бы годик еще, я не знаю, трудно было бы. Даниилу было показано 2300. Он знал видение Иезекииля, что будет построен храм. Кстати, мы тоже обратим внимание на видение Иезекииля завтра вечером. Посмотрите на реакцию Даниила. «И я, Даниил, что? Изнемог и болел несколько дней». Даниилу не просто было воспринять вот эту новость, что то, что он ожидает, откладывается по времени на 2300 лет. Он говорит, я изумлен, и слово «изумлен» – это красивый русский перевод. Наш синодальный пытается все вот такие жесткие слова смягчить как-то. Если бы я переводил с еврейского, говорит, я опустошен, у меня не было сил. Я был полностью раздавлен видением и не понимал этого. Пророк Даниил сам не имел понятия, о чем это видение. Кроме, конечно, персов и греков, но дальнейшая мысль, что вот это очищение святилища, он не понимал. Вы часто это видите, если смотрите телевизор, правда? Продолжение следует. Я знаю людей, которые, когда включают, они хотят знать, это сериал, продолжение следует или нет. Потому что если продолжение следует, не стоит даже смотреть. Никогда не найдешь конца, не знаешь, чем оно когда-то кончится и когда оно кончится. Но Даниилу было дано видение с таким вот эпилогом. Продолжение следует. Даниил не имел понятия. Прошло 13 лет, сменилась империя. Это видение было дано еще до падения Вавилона. Сменилась империя. Ему пришлось объяснять надписи на стене. Ему пришлось стать у власти в новом государстве, в Медийском. И только после этого, после 13 лет, Бог продолжил раскрывать ему тайну этого видения. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это. 13 лет пророк Даниил ждал продолжения видения. Насколько терпеливы ли вы? Готовы ли вы ждать 13 лет? Или 12, или год? Если Бог вам что-то пообещал, вы хотите когда? Сегодня же. Может, еще завтра. А чтобы ждать 13 лет безответно. И ведь Даниил не согрешил, он не был каким-то плохим человеком, но он был не готов воспринимать. У него было предвзятое мнение, он не понимал, и после этого он просто не мог продолжать быть в видении. И вот в первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был над царством халдейским, 13 лет спустя. Когда мы читаем книгу Даниила, кажется, это так все просто, на следующей страничке, правда? 8 глава, следующая страничка, 9 глава. А в реальности, в исторической хронологии прошло 13 лет. Он не слышал от Бога новых видений, он не слышал никакого направления истории. И, наконец, он начинает молиться. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет». Обратите внимание, он не сидит, не кидает кости, не занимается гематрией, не пытается сообразить что-то по нумерологии. Что он делает? Изучает по книгам предыдущих пророков. Мне был задан вопрос вчера, насколько важна Библия. И в беседе я объяснил, что Библия – это сборник книг, это сборник писаний людей, которые имели опыт с Богом. И они настолько вместе, Потому что с ними общался один и тот же Бог, один и тот же Дух Святой. Поэтому одно откровение никогда не противоречит другому. Одна книга Библии никогда не противоречит другой. Они дополняют и помогают понять друг друга. И обратите внимание на Даниила. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Пророк Даниил изучал кого? Пророка Иеремию. Пророки сегодня должны изучать кого? Предыдущих пророков. Не пытаться что-то новое придумать, что-то новое изобразить, а именно знать и пытаться понять предыдущих пророков. Именно с этим условием Бог начинает открываться Даниилу. Поэтому как пастор церкви я скептически отношусь, когда какой-то коллега соседней церкви говорит: «О, давай соберемся на особное собрание». Почему? 11-11-11. Excuse me? Ну и что, что 11-11-11? Если ты мне покажешь в Библии, что вот сегодня надо собраться на это собрание, для меня это будет важнее, чем какая-то цифра на календаре. Многие церкви уже готовятся 12-12-12, Global Day of Worship. Давайте вот соберемся на особенное богослужение. Почему? 12-12-12. Но в то же время Библия говорит: у меня есть особый день, на который вы должны сойтись на богослужение. А это не важно. Почему? Да, непопулярно. А вот 12-12-12, вот давайте будем собираться. Даниил изучал предыдущих пророков. Даниил находился в молитве. Люди смотрят на эти вещи. 11.09.01, цунами, помните, в прошлом году. И видите, как все совпадает. 22.12.12. Люди занимаются и теряют много времени именно в что? Чтобы самим что-то сообразить. Вы слышали о библейском коде? Майкл Дрознин, выходец из России, но, конечно, уже несколько поколений в Америке, он написал книгу и очень прославился этой книгой, называется «Библейский код». Что он сделал? Он взял еврейские тексты Священного Писания, Танах, и вот он его пустил в компьютерный код, и начал массажировать, выстраивать в разные колонки, чтобы, занимаясь таким образом вроде кроссвордом, находить особенные фразы, которые могут предсказать будущее. Насколько это серьезно, друзья? Ведь если изменить ширину этой колонки на одну или на вторую, все это что? Распадется. Все это не суразится. Вот. Но он настолько популярный, что он переведен на много языков мира. Люди этим настолько интересуются, что даже наши бывшие светские издания, вот «Комсомольская правда» в 2003 году, 3 октября, написала, что предсказание где? В Библии. В 2006 году будет ядерная война. Слава Богу, что ее не произошло. Почему? Эти коды – это все людская выдумка, которая пытается массажировать Библию, поддавая Библию под свои условия, вместо того, чтобы изучать Библию на библейских условиях. Обратите внимание, как изучает Даниил. «Я обратил лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Мы сегодня все, если у нас есть какие-то вопросы, сомнения, моления, прошения, мы должны именно в такой позиции подходить к Богу, чтобы Он раскрыл нам, что важно и что нужно для нас в жизни. И когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, обратите внимание, он его видел когда? Прежде в видении. Когда было прежнее видение? 13 лет назад, в 8 главе. Тот же Гавриил, который объяснял ему в 8 главе, 13 лет назад, тот же Гавриил приходит и беседует с ним снова. И он говорит: «Я, Даниил, исшел, чтобы научить тебя разумению. Вникни в слово и уразумей что? Видение». Не новое видение. Даниил не видел еще нового видения. Ангел пришел, чтобы объяснить ему то видение, которое он не понял 13 лет назад. То есть с этого момента все, что Даниил узнает, является ключом к пониманию предыдущего видения. Вы со мной? Чтобы понять 8 главу Даниила, необходимо понять 9 главу Даниила. 9 глава Даниила является именно ключом к понятию 8 главы. Как вы думаете, внимательно Даниил уже будет слушать? 13 лет он ждал этого момента. И вот начинается объяснение. Даниил, 70 седьмин, напомните, это все символика, правда? 70 недель определены для народа твоего и святого города. То есть, 2300 лет начинаются в определенное время. И это время можно определить тоже по 490 годам. Потому что в самом начале вот эти 490 лет определены именно для еврейского народа. 70 седьмин – это 70 пророческих недель. 7 дней в неделю, 77, сколько будет? 490. Проверяем вашу математику. 490 дней – это 490 лет, по тому же принципу Иезекииля. День за год я определил тебе. Обратите внимание на слова. 70 седьмин определены. Слово это то же самое, что отрезаны. То есть от большего периода, 2300 лет, Бог говорит, начальный кусок, 490, я отрезаю для своего народа. Для моего народа. Первые 70 седьмин именно служат для израильского народа, для иудеев и для Иерусалима. То есть вот это пророчество в 2300 дней можно разбить на две части. Первая часть 490 лет для иудеев, и вторая часть 1810 лет, это простая математика, для кого? Для всех остальных. Когда начался этот период? Это самый сложный вопрос. Когда начался этот период? Этот вопрос очень спорный. Об этом вопросе много теологов занимались на протяжении прошлых 2500 лет. И вот давайте читаем. Дело в том, что здесь Гавриил объясняет уже по деталям. Говорит, итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Какое важное повеление? Восстановление Иерусалима. Если вы имеете свои Библии, откройте со мной Езры, 6 главу, и посмотрите на 14 стих. Я дам вам несколько моментов, чтобы вы именно открыли, потому что там очень интересная деталь. Даже русский перевод немножко это не показывает так ясно, как английский перевод. В английском переводе там стоит слово decree, а здесь просто стоит воля. Вот. Если вы открыли, я читаю. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ада, и построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира и Дария и Артаксерса царей персидских». Слово на еврейском лучше всего перевести на русский – это указ. То есть по указу вот этих трех царей. Я поставил специально, чтобы посмотрели на эти даты. Цари Кир – это их время царствования. Кир, Дарий и Артаксеркс. Жили ли они в одно и то же время? Нет, конечно. Как это может быть, что три разных царя издали один указ? Первая загадка стиха. Дело в том, что если первый царь выдал указ, но этот указ не был исполнен, можно ли считать от этого царя? Нет, потому что указ не был исполнен. Если второй царь сказал, хорошо, Кир выдал указ, но он не был исполнен, давай все-таки исполним этот указ. Но прошло время, и даже при Дарии этот указ что? Не был исполнен. Указ был исполнен, наконец, при Артаксерксе. Поэтому Езра, писец, пишет ясно и конкретно, что было три царя, но именно при третьем царе вот этот указ окончательно пришел в исполнение. Поэтому, когда мы смотрим на дату, мы смотрим именно на эту дату. Следующий стих, 15, говорит: «И окончен дом сей к третьему месяцу Адара, в шестой год царствования царя Дария». Дело в том, что храм был восстановлен уже в 515 году до нашей эры, при Дарии. Но вы помните, какое слово было Даниилу? От повеления о восстановлении чего? Храма? Иерусалима. То, что храм был восстановлен, это еще не значит, что можно начать исчисление. Именно в 457 году до нашей эры по истории Артаксеркс дал не только указ, но дал автономию, инициировал постройку города, способствовал финансово и политически для того, чтобы Иерусалим был восстановлен. Поэтому мы берем дату именно с 457 года. Я хочу вот это вам так рассказать просто и доступно, чтобы даже те, кто уже давно в церкви и вроде это слышали и знали, чтобы не сомневались. Потому что на протяжении нескольких уже лет, наверное, целое десятилетие, мы как-то начали стесняться проповедовать о зверях. Вот. А ведь это очень важно, чтобы понять, к чему мы идем, чтобы понять пророчество. Итак, читаем. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до кого? До Мессии князя 7 седьмин и 62 седьмины». Привыкшие к синодальному переводу, наверное, помнят «до Христа владыки». Я именно привожу более детальные переводы с еврейского здесь. «До Мессии князя». Обратите внимание, потому что сегодня даже много христиан берут это и пытаются объяснить, что это до Антихриста. Последняя седьмина, вы слышали о семи годах, seven years of tribulation, семь лет испытаний, гонений и всего остального. И это пытаются построить именно по этому тексту Даниила, в то время, когда оригинал говорит «до Христа владыки, до Мессии князя, семь седьмин и 62 седьмины». Слово «мессия» значит просто «помазанник». Когда Самуил помазал Саула, Саул был кем? Мессией для народа израильского. Когда тот же Самуил помазал Давида, кем был Давид? Мессией. Каждый помазанник был мессией. Но они ожидали особенного помазанника, мессии. Когда был помазан Христос на служение? Во время крещения. Что интересно, что мы знаем точную дату крещения. Говорит, что 69 седьмин, то есть 7 и 62. 69 седьмин от указа до крещения Иисуса. 62 на 7 – это 483. Значит, 457 минус до нашей эры плюс 483 должно быть 27. Все правильно? А может, нет? Дело в том, что если 7 добавляем к 7, должно быть 14. А почему здесь 3? Мы не хотим ничего запутывать никого. Если люди бухгалтеры есть, то они знают, что бухгалтерия исчисляется с ноликом. Нолик очень важен, правда? С минус 1 ты не скакаешь к 1, а проходишь через что? Нолик. Это так работает калькулятор. Но дело в том, что в истории пересчет по-другому. В истории нет такого года, год ноль. Есть один год до нашей эры, а сразу потом что? Год нашей эры. То есть нуля нет. Поэтому, когда мы исторически исчисляем, идем с минуса в плюс, мы добавляем годик. По седьмой 483, не 4 года. Согласны все? Если кто-то не согласен, останьтесь после урока, объясним. Вот. 483 года. Почему мы знаем именно 27 лет? Потому что евангелист Лука пишет: «В 15-й же год правления Тиберия Кесаря». Открываем учебник по истории, мы знаем, что 15-й год правления Тиберия Кесаря был именно 27-й год нашей эры. В это время принял крещение Христос. Лука в 3 главе пишет: «Когда же крестился весь народ, и Иисус крестился». Сам Иисус принял крещение. Для людей, которые сомневаются, стоит ли принимать крещение, может, знаете что, друзья, это гордость не позволяет. Если Иисус безгрешный, святой, в котором никогда зла не было, не постеснялся войти в воду и креститься, то что же остается нам, грешным? Мы с Валерой беседовали о возрасте, когда можно крестить. Я принял крещение в возрасте 21 года. И сейчас, смотря на прошлое, сожалею об этом. Хотел бы принять крещение раньше, помоложе. Знаете, получается, с многими талантами. Если бы не было талантов, не было бы American Idol, right? American Idol, Canadian Idol. Украина – мой талант. Все рождаются с талантами, правда? Но есть что-то в отличие талантов, что называется духовные дары. Вы слышали о духовных дарах? Духовные дары даются именно во время крещения, после крещения. Когда человек говорит «да» Богу, Бог дает ему дар Духа Святого. Люди, которые считают, что они могут получить духовные дары, не соглашаясь с Богом, это то же самое, что сегодня люди пытаются жить common law. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, правда? Без согласия, без венчания, без обещания друг другу, они хотят иметь benefits. Вот. И с тем же отношением подходят к Богу. Боже, я не хочу принимать крещение, не хочу тебе говорить «да», но ты мне дай дар Духа. Я людям в церкви говорю, знаете что? God doesn't do common law. Понимаете? Бог так не поступает. Почему я сожалею, что я крестился поздно? Если бы крестился раньше, я бы раньше получил дар Духа. Вполне возможно, моя жизнь была бы еще более интересной. Вот. Те, кто ждут, сомневаются, не ждите. Если вы верите в Иисуса, отдайте свою жизнь Иисусу, примите крещение, и вы получите благословение, которое только Бог может дать. Ведь вы не можете требовать какой-то дар или что-то Богу доказывать. Дух Святой сам, мы читаем 1 Коринфянам 12 главе 11 стихе, Он сам решает, какой дар дать кому. Давайте вернемся назад к нашей лекции. Немножко отступил, не планировал, но 457 до нашей эры, 483 года, 27 год нашей эры. Крещение Иисуса, именно не рождение. Люди пытаются найти год, когда Иисус родился. Это в Библии не предсказано. Даже его крещение не дает точный возраст Иисуса. Он был около 30 лет. Сколько ему точно было, не знаем. Около 30. Что предсказано в Библии, это именно крещение Иисуса. Читаем дальше. «По истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос безвинно». Английский перевод, если взять, то он говорит так, не для себя. За кого был предан смерти Христос? За себя? Нет, за всех, безвинно. Он не для себя умирал, а именно для всех. И пророк Даниил так и пишет, по истечении 62 седьми будет, кстати, вот этот «будет предан смерти», это тоже русский перевод. Оригинал говорит, будет отрезан Мессия. И заключит завет со многими в последней седьмине. То есть именно вот этой последней седьмине что происходит? Мессия предается смерти, и он заключает завет со многими. Как можно вот эту последнюю седьмину брать и пытаться объяснить ее антихристам и последними днями, если Даниил говорит ясно и конкретно, что это имеет речь об Иисусе? Давайте посмотрим, как развивалась именно история здесь. Одна седьмина – это 7 лет с 27 года нашей эры. Заключит завет со многими в последней седьмине. Откуда вот эта теория взялась именно, давайте отбросим это в будущее. Во время реформации в 16 столетии не только Мартин Лютер, многие другие теологи, даже католические священники, вы вполне возможно слышали такое имя Савонаролла, 15 столетие итальянский священник, начали обвинять Римо-католическую церковь как систему в том, что она является антихристом. Это, конечно, не было политически корректно, но чтобы защититься, церковь должна была что-то срочно делать, чтобы перевести стрелки от себя куда-то еще. И один из священников, иезуит Франциско Рибера, он написал особенный комментарий на книгу Откровения, в котором он предложил, что вот это Даниилова, последняя седьмина, именно не произошла в прошлом, в жизни Иисуса. Она произойдет в будущем, когда придет Антихрист. Вот эта теория была разработана именно иезуитским священником Франциско Рибера. Это документированная история. Интересно, что спустя 400 лет протестанты подобрали эту идею и в диспенсационализме начали проповедовать его, якобы будущее, то, что произойдет. Но нет совершенно никакого доказательства в Библии. Смотрите, что пишет Даниил. «В половине седьмины прекратится жертва и приношение». Произошло ли это в истории? Что является половиной семерочки? 3,5. Сколько лет Иисус работал, трудился, благословлял и исцелял на земле? 3,5 года. То есть, с крещения через 3,5 года что произошло? Он был распят на Христе, и этим закончилось жертвоприношение, закончилась храмовая система. Именно посередине седьмины произошло распятие. Через 3,5 года, в 31 году нашей эры, распят был Христос. Последняя седьмина именно о Христе Мессии. Христос был распят по расписанию. Никакой случайности нет ни в годе, когда Он принял крещение, ни в годе, когда Он был распят. Обратите внимание, как пишет апостол Павел. Но когда пришла что? Полнота времени. Бог послал Сына Своего. Римлянам он пишет, Христос в определенное время умер за нечестивых. Понимаете, у Бога есть свой календарь. У Бога есть свое расписание. И это не просто нумерология или гематрия. У Него есть свой календарь. Иисус сам, когда начинал свою проповедь, говорит, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. У Бога все по времени. Кстати, я иногда слышу в церкви, Бог опаздывает. Серьезно? Он где-то вам сказал, когда Он придет, что Он опаздывает? Мы иногда предполагаем, когда Он должен прийти, и начинаем предполагать, что Он опаздывает. Бог не опаздывает. У Него все есть определенно. Он знает, когда. И мы никогда не должны предполагать. Именно в то время закончилась жертва. Завеса в храме была разодрана. Священники прекрасно понимали, что это значит. Жертвоприношения больше не нужны. Но они продолжали. Они продолжали, потому что они к этому привыкли. Понимаете, Иисус Христос пришел вовремя, Он крестился вовремя, Он был распят вовремя, и церковь начала развиваться тоже вовремя. Что же происходит в конце вот именно седьмины? 3,5 года спустя церковь продолжала находиться в Иерусалиме. Когда Иисус возносился, Он им сказал, не уходите, пока не получите Духа. Так же? И вот именно 3,5 года спустя, в 34 году нашей эры, произошло событие, которое потрясло церковь. Один из диаконов церкви по имени Стефан проповедовал и настолько разозлил людей в Иерусалиме, что они его побили камнями. Молодой ученик Гамалиила, Павел, в то время его еще называли Савл, Сол, он присутствовал при этом избиении. После этого избиения начались такие гонения, что церковь вынуждена была оставить Иерусалим, первые ученики, первые верующие христиане, и уйти. С этого времени началась весть именно к язычникам. Мы смотрим на развитие вот этой именно 490 лет пророчества и видим, что все исполнялось по времени. 70 седьмин были определены для кого? Для народа иудейского, для Иерусалима. По окончанию этого периода весть спасения, весть Евангелия пошла дальше в мир. Мы видим, что первые 490 лет, 70 седьмин, исполнились точно, закончились в 34 году. Помните, есть вторая часть, 180 лет. Тут простая математика. Когда 180 лет, 1810 лет, извиняюсь, 1810 лет, когда они заканчиваются? Посчитайте, 1844 год. Возвращаемся назад к Даниилу. Он говорит, по прошествии 2300 вечеров и утр, тогда святилище очистится. Что это значит? Что произошло в 1844 году? Не пропустите, завтра вечером. Завтра вечером мы рассмотрим этот простой вопрос. Что именно произошло в 1844 году? Вы, видно, ожидаете, что я должен продолжать дальше, правда? Завтра вечером. Я не хочу вас утомлять сегодня, потому что это настолько важно. Именно завтра вечером мы рассмотрим с вами в деталях, что продолжает ли пророчество, или мы застряли в прошлом, или же со времен Даниила пророков больше не было. Завтра вечером ожидаю вас здесь в 7 часов. Приглашайте друзей, те, кто сегодня не смогли прийти, позвоните, напомните им, чтобы все вместе пришли и продолжать будем изучать Священное Писание.